Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сегодня я продолжаю ту же проповедь или продолжаю ту тему, которую начал в прошлое воскресенье. И тема проповеди, которая была в прошлое воскресенье, повторяется: «Тем, кто не жил во времена Христа, посвящается». Святой Дух не оставляет следов на песке. Иисус оставлял следы на песке, Он был воплотившимся Богом, Богом с человеческой природой. Его ученики, идя рядом с Ним, могли слышать Его голос. Они могли наблюдать за Ним, они могли видеть, как песок осыпается с Его ног, когда Он подходил к Галилейскому морю. Дух Святой не таков, Он подобен ветру. Иисус сказал: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Иоанна 3:8. Мы не можем поместить ветер в сосуд, он неуловим, таинственен, но все же ветер реален. Точно так же и с Духом Святым. Он реален, хотя таинственен, и порой просто тяжело объясним, но он реален. И сегодня мы продолжаем изучать личность Духа Святого. И для чего? Все это для того, чтобы понять, что наше положение сегодняшних христиан ничуть не хуже тех, кто мог жить и общаться с воплотившимся Христом. Одна из главных идей моей проповеди – чтобы вы более возрастали в познании личности Духа Святого и чтобы вы не отделяли, не принижали свое положение, не думали, что если мы не живем во времена Христа, наверное, мы несколько более немощные, мы обделенные христиане, мы более слабые. Вот если бы мы, как апостол Петр, видели, как Иисус Христос совершает чудеса, вот если бы мы, как апостол Иоанн, могли припасть к груди Христа, но тогда, наверное, наша вера была бы крепче гранита, и апостол Павел бы позавидовал нашей вере. Но на самом деле это не так. На самом деле мы нисколько не обделенные христиане. Почему? Все дело в личности Духа Святого. Хочу повторить цитату прошлой проповеди: «Кто не знает Бога Духа Святого, тот совершенно не знает Бога». Еще один человек в своем замечательном труде по имени Джеймс Пакер, этот человек написал книгу «Познание Бога», я советую вам прочитать эту книгу, он сказал следующее, послушайте: «Удивительно, удивительно, насколько по-разному церковь относится к учению Библии о втором и третьем лицах Троицы. Личность и дело Христа были и остаются предметом постоянного внимания церкви. Личность же и дела Святого Духа почти всегда игнорируются. Учение о Святом Духе – золушка среди христианских доктрин. Складывается впечатление, что ею интересуются только очень немногие христиане. О личности и деле Христа написано множество отличных книг. Книги же о личности и делах Святого Духа, стоящие внимания и прочтения, можно пересчитать по пальцам. Христиане не сомневаются относительно того, что сделал Христос. Им известно, что Христос искупил людей своей жертвенной смертью. Но обычный христианин имеет весьма туманное представление о том, что же делает Святой Дух. Некоторые говорят о Святом Духе приблизительно так же, как о Духе Рождества, как о смутном ощущении, вызывающем семейное умиротворение и ощущение религиозности. Большинство, скорее всего, вообще не думают о Святом Духе и не имеют никакого представления о Его деле. Можно сказать, что они находятся в таком же положении, как ученики, с которыми встретился апостол Павел, которые сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Просто невероятно, продолжает автор этой цитаты, просто невероятно, что люди, исповедующие глубокую веру в Иисуса Христа, так мало знают о Духе Святом, так мало им интересуются. Христиане знают, что если бы не было Спасителя, тогда бы они остались в погибели. Но многие христиане даже не представляют себе, что случись бы не быть в мире Духу Святому, они просто бы не задумываются о том, что без Духа Святого не было бы ни благой вести, ни самой церкви. Без Духа не было бы ни рождения свыше, ни веры, и христиан вовсе». Конец цитаты. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу. Мы сегодня продолжаем вникать в три стиха. 14 глава, 15, 16, 17 стихи. Важно помнить контекст. Вы помните, что Иисус в горнице с учениками, очень скоро Он уйдет. Это очень такое близкое общение. Горница – то место, где Иисус разделил Пасху перед Своим распятием с учениками. Иуда Искариот уже покинул это общение, поэтому осталось 11 учеников и Иисус Христос. И когда ученики узнали, что Иисус должен уйти, они стали скорбеть духом, печалиться, всяким образом удерживать Его. Петр сказал: «Мы пойдем за Тобой, даже я готов отдать жизнь за Тебя», и так далее. Иисус Христос начинает их утешать, увещевать, что лучше, чтобы я пошел. Это нужно. Вы пока не можете пойти за мной. И одной из частей утешающей речи Христа в адрес учеников – это речь о Духе Святом. И, кстати, 14 глава, 15, 16 содержит в себе очень мощное богословие о Духе Святом. Это одно из немногих мест Писания, которое очень много говорит о личности Духа Святого. Давайте прочитаем 15, 16, 17 стих. Иисус говорит ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». И вас будет. Помните, мы уже с вами вникли или думали о том, что значит Дух Святой есть Бог. Мы говорили много о божественности Духа Святого. И мой аргумент в основном был построен на одном слове из 14 главы 16 стиха. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Иисус Христос использует слово, которое приравнивает этого утешителя по качествам, по природе, по сущности к Иисусу Христу. Он говорит: «Я дам вам» или «Отец даст вам другого утешителя». Иными словами, такого же, как Я, такого же качества, но в то же время другого утешителя. Мы говорили, что Дух Святой – Бог, поскольку, во-первых, Он – личность. Сначала мы увидели много-много доказательств из Писания, что Дух Святой функционирует как личность. Это не просто некий сгусток энергии, это не просто пневма, это не просто какое-то воздушное облако с энергией. Это личность, реальная личность, которая может мыслить, думать, свидетельствовать, оскорбляться. Это личность, которую могут люди пренебрегать или которую могут принимать. И потом мы дальше говорили о том, что этой личности, личности Духа Святого, присущи многие божественные качества, которыми обладает только Иисус Христос и Бог Отец. Мы говорили о вечности, о вездесущности, о Его всемогуществе, которое открылось через то, что Дух Святой может творить, как Иисус, как и Бог Отец. И очень ясные утверждения Писания, которые представляют Духа Святого как Бога, приравнивают Его к Богу. Итак, ученики должны были обрести утешение, это важно, ученики должны были обрести утешение в обетовании о приходе Духа Святого. Он говорит: не скорбите, не печальтесь, придет другой утешитель. Они должны были обнаружить в этом обетовании много-много благословений для своих сердец, поскольку присутствие Бога в их жизни не исчезнет с уходом Христа на небо. Я ухожу, да, но придет другой утешитель, который пребудет с вами вовек. То есть он никогда не оставит верующих людей. Можно даже сказать, что еще немного, и присутствие Бога в их жизни обретет еще более глубинный, более близкий, более интимный характер. Поскольку Иисус Христос мог находиться физически рядом с ними, и я, забегая вперед, говорю о том, что Дух Святой, Он должен был дать новое качество общения сотворенного человека с несотворенной личностью, с Богом. И это общение, оно обретет новое качество, или оно могло появиться в жизни человека только после Дня Пятидесятницы, только после того, как Дух Святой смог войти внутрь человека. Поэтому в некотором смысле ученики должны были предвкушать новое качество присутствия Бога внутри них. Сегодня мы поговорим с вами о трех аспектах, связанных с личностью Духа Святого. И, как я уже сказал, все это мы будем делать для того, чтобы понять, что наше положение сегодняшних христиан ничуть не хуже тех, кто мог жить и общаться с воплощенным Христом. Первый аспект – аспект взаимоотношений Духа Святого в Троице. Пускай это немножко так высокопарно звучит, но это поможет вам понять очень серьезные вещи. Сегодня я буду говорить вам о мясе. То есть, можно сказать, бывают времена, когда мы молоко с вами пьем. Бывают времена, когда более твердая пища. И когда касаемся только Троицы, когда мы пытаемся приблизиться к Троице, к взаимоотношениям в Троице, я бы сказал, это уже твердая пища. Это твердая пища. Итак, первый аспект – аспект взаимоотношения Духа Святого в Троице. Второй аспект – аспект будет взаимоотношения Духа Святого с верующими людьми. И если мы успеем сегодня, мы поговорим о третьем аспекте, об аспекте взаимоотношений Духа Святого с неверующими людьми. Очень просто. Взаимоотношения Духа Святого с Троицей или в Троице, с двумя другими личностями, взаимоотношения с верующими и взаимоотношения с неверующими. И все это мы извлечем из трех стихов, из двух даже, 16 и 17. Итак, первый аспект – взаимоотношения Духа Святого в Троице. Посмотрите 16 стих. «И я, – говорит Иисус Христос, – умолю Отца и даст вам другого утешителя». Очень важно следить в Библии. У кого есть Библия, посмотрите. Обратите внимание, что в 16 стихе присутствуют все три лица Божественной Троицы. Он говорит «Я, Иисус Христос, умолю кого? Отца». И тут есть Утешитель, Дух Святой, Сын просит Отца, и Отец дает Духа Святого. Троица в 16 стихе. Когда мы говорим о взаимоотношениях в Троице, важно отметить два момента. Вот эти два слова запишите, и они помогут, это как костыли для вас. Первый момент – это сущность, второй момент – это экономика. Сущность и экономика. Конечно, не об экономике России мы поговорим, но есть новое такое понятие, которое я хочу сегодня ввести, и чтобы вы уже понимали. Существует такое понятие, как экономика Троицы, и мы подойдем к этому чуть попозже. Сначала давайте поговорим о сущности. Святая Троица по своей природе и по своей сущности один единый Бог. Ведь так? Мы верим с вами в единого Бога. Мы не верим с вами в многобожье. Один единый Бог, то есть Отец, Сын и Дух Святой обладают одной божественной сущностью, одной божественной природой. Это очень важно. Как у Отца, так и у Сына, так же и у Духа Святого есть одна и та же божественная природа. Это важно. Пока запоминайте. Поэтому это поможет нам понять некоторые утверждения Иисуса Христа. Это поможет нам понять то, что говорил Христос об Отце, например. Поэтому-то Иисус говорил, помните, «Я и Отец одно». Как мы это объясним? Как мы можем объяснить этот стих, если кто-то вас спросит, «Слушай, а что это значит, я и Отец одно?» Это что, Иисус перестал быть Иисусом, Он вдруг стал Отцом, и вдруг Отец перестал быть Отцом и стал Иисусом? Это ли имеет в виду Иоанн, когда пишет или цитирует слова Христа «Я и Отец одно»? Этими словами Иисус утверждает, что Он с Отцом обладает одной природой, одной сущностью. Также, если в контексте посмотреть, Иисус намекает, что цели Отца – это Его цели. Цель прихода Христа для того, чтобы достичь цели Отца, и поэтому они едины в своих целях. Но также это указание на единую, одну природу, одну сущность Сына и Отца. Помните, Христос также возвестил, посмотрите, в 9 стих 14 главы, тут же у вас, очень легко это увидеть. Иисус говорит, видящий Меня видел и Отца. Как это объяснить? И эти стихи мы можем объяснить только тогда, когда понимаем природу взаимоотношений в Троице. «Видящий Меня видел Отца». Во-первых, это не значит, что Иисус был Отцом вдруг, а Отец был Сыном. Дело в том, что Бог по своей триединой сущности невидим. Но Бог, воплотившийся в Иисусе Христе, Иисус Христос, воплотившийся Бог, явил нам того, кого мы не можем видеть очами. Он явил нам полноту божественной сущности. Вот почему Он говорит, кто видел Меня, тот видел Отца. Иными словами, кто видел Меня, тот понял, что значит божественная природа. Тот увидел качество характера, которое присуще Отцу. Видел Меня, видел и Отца. Если кто-то спросит вас, а каков же Бог? Конечно же, мы ответим, посмотрите на воплощенного Сына Иисуса Христа. Но кроме сущности, которая касается Троицы, важно понимать то, как строится взаимоотношение в Троице. И это наше второе слово – экономика Троицы. Очень важно понимать, как же строится взаимоотношение между Отцом, Сыном и Духом Святым. И это поможет нам понять многие сложные места в Писании. Когда мы говорим, например, о ведении домашнего хозяйства в семье, это касается не только финансовых дел семьи, но весь порядок и организацию в доме, в нашем хозяйстве. Да? То есть у кого какие роли, кто что-то делает и кто за что отвечает. Это не только касается финансов. Греческое слово, вот это «ойкономия», оно образовано от слова «ойкос» – «дом». То есть экономия – это что-то, что связано с управлением, с экономикой в доме. Экономика Троицы означает, теперь послушайте, экономика Троицы означает, что каждая из трех личностей действует своим особым образом, как в отношении мира, так и в отношении друг друга. Я повторю, экономика Троицы – это значит, каждая отдельная личность в божестве – действует своим уникальным образом в отношении друг друга и в отношении сотворенного мира. То есть в отношении мира, так и в отношении друг друга. Вы должны понять, что есть определенный порядок взаимоотношений Отца, Сына и Духа Святого, и есть определенный порядок, как Отец, Сын и Дух Святой взаимодействуют с сотворенным. Это важно. Здесь мы видим разделение функций в Троице или разделение ролей в Троице. Например, это видно в акте творения Вселенной. Помните, как это все происходило? Бог Отец произнес слова, которые призвали мир к бытию. Бог сказал «Да будет!» И сказал Бог «Да будет свет!» На основании других мест Писания мы видим и знаем, что на самом деле Бог сказал, а, например, Иоанна 1:3 говорит, «Все через Него, то есть через Иисуса Христа, начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». То есть Бог Отец произнес слова, которые призвали мир к бытию. Бог Сын осуществил это повеление. Мы теперь видим разделение ролей. Бог Отец сказал, Сын исполнил. И также мы видим, что в творении участвовал Дух Святой. Он также действовал. Помните, он двигался, или, как я говорил, он наседал, как птица над своими, над гнездом. Он наседал на творение, приводил это в порядок, тем самым являя непосредственное присутствие Бога в творении. Итак, процесс творения показывает, что в Троице есть разные ролевые функции. Бог Отец говорит, повелевает, Бог Сын исполняет, Дух Святой присутствует и являет присутствие Бога непосредственно в творении. В деле спасения также присутствует разделение функций личности Троицы. Бог Отец планировал спасение и послал Сына Своего. Что делает Сын? Сын повинуется плану Отца, воле Отца и идет на землю для того, чтобы совершить наше искупление. Вот она вторая роль – Сына. Бог Отец не пришел и не умер за нас. Есть даже такое понятие, что на кресте умер Отец. Ну, есть как бы искажение понимания. Они говорят, ну, если Иисус сказал «Я Отец одно», а значит, интересно, а кто же на кресте был? Так Сын был или Отец? И некоторые доходят до того, что, не понимая экономику Троицы, о чем мы с вами говорим, не понимая ролевых взаимоотношений, не понимая, что есть отдельные личности в Троице, они доходят до абсурда и говорят, что на кресте был как и Сын, так и Отец. На самом деле нет. Отец послал Сына, Сын умер на кресте. Это уникальный труд Сына на кресте, чтобы искупить людей. Затем, после того, как Сын вознесся на небеса, Святой Дух был послан Отцом и Сыном для того, чтобы Тот применил к нам наше спасение. Приходит третья личность, и применяет то спасение, то искупление, которое было достигнуто Христом на кресте и которое было запланировано от вечности Отцом. Вы успеваете за мной? Хорошо, это важно, потому что мы с вами должны понимать в той мере, в какой Бог открыл нам функционирование Троицы. Функционирование Троицы. Можно сказать, что фактически труд Святого Духа заключается в завершении того, что было запланировано Богом Отцом, и того, что было начато Богом Сыном. Дух Святой, как завершитель того, что запланировал Отец, начал претворять жизнь Сын, и Дух Святой, Он завершитель этого действия. И мы с вами живем в особый период. Теперь мы можем уже с вами понять, почему Иисус сказал. Например, Иоанна 14:28. Как бы вы объяснили этот стих? Иоанна 14:28. «Отец мой больше меня». Но любой свидетель Иеговы, он может манипулировать этим стихом, он подведет вас к этому стиху и скажет, «Слушай, а как здесь? Видишь, Иисус был сотворен, поскольку здесь ясно, сам Иисус говорит, «Отец мой больше меня». И тогда воспитанный, образованный член Церкви Возрождения очень просто скажет свидетелю Иеговы, «А ты знаешь, что такое экономика Троицы?» И вы уже объясните, что Иисус не утверждает, что Отец более великий, чем Сын в своей природе, в своей сущности. Отец нисколько не выше Бога Сына в своей природе. Здесь идет роль об экономике, о домоустройстве Троицы. Мы видим здесь разные роли. То есть величие Отца над Сыном проявляется в домоустройстве, но не в божественной сущности. Здесь Иисус признает власть Бога Отца над собой, поскольку роль у Отца одна, у Сына роль другая. Апостол Павел помогает нам понять, связывая эту идею с отношениями в семье. Я вам прочитаю сейчас этот стих, это 1 Коринфянам 11:3. Апостол Павел говорит Коринфянской церкви, «Хочу также, чтобы вы знали». И смотрите, что хочет, чтобы коринфяне знали. Апостол Павел, что он хочет? «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Итак, над мужчиной глава Христос. Жене глава муж. Над женщиной, над женой глава муж. А Христу глава Бог. А Христу глава Бог. Смотрите, мужчина и женщина, они равны по своей природе. И мужчина, и женщина – люди, человеки. И в этом смысле они равны по своей природе, по своей сущности, мужчина и женщина равны. Но в семье или в церкви мужчина обладает главенствующей функцией. Он обладает главенствующей функцией, поэтому жена должна подчиняться своему мужу. Главенство мужа над женой являет, послушайте, это не просто так. Дело не в том, что вы такие сестры забитые, вас заставили подчиняться мужьям, которые иногда ошибаются. И вы вот скрипите, и всю жизнь влачите такое существование, бедные, несчастные. На самом деле, ваше подчинение – это вопрос явления. Вы являете тем самым природу отношений в Троице. На самом деле, посмотрев на вашу семью, люди либо увидят, что происходит в Троице, либо не увидят. Если вы подчиняетесь мужу, тем самым вы показываете то, как поступает сын в отношении отца. Поскольку есть экономика или домоустройство в Троице, отец послал сына в мир, чтобы умереть за грешников, и сын повинуется воле отца. Я не вижу нигде в Писании, что Иисус хоть раз бы роптал против того, что Бог повелел ему сделать, Бог Отец. Никакого протеста. Сердце, исполненное радости, подчинения роли Отца. Точно так же мы должны понимать просьбу Сына в Иоанна 14:16, а не с посланием Духа. Мы можем понимать, почему Отец дает или посылает Духа. Если посмотреть в 16 стих, в котором мы находимся, смотрите, Иисус говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Итак, Дух приходит, чтобы с готовностью исполнить волю Отца и Сына. Интересно, что когда Иисус говорит в 16 стихе, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя», Иисусу даже в голову не приходит, чтобы он подумал, что Дух Святой вдруг будет противиться и скажет, «Слушай, Отец, я не пойду в день Пятидесятницы. О чем ты говоришь? Я же такой, как ты, я равен». Он говорит так, что это неминуемо, это исполнится. Дух придет, поскольку Отец его даст. И Дух Святой придет в определенный час, в определенную минуту и будет делать то, что Отец ему поручит, без ропота, с полным желанием служить своей ролью. Итак, Иисус не унижен своей второй ролью в Троице, а Дух Святой своей. Иисус очень открыто говорит, что Он умолит Отца. Интересно, вот это слово «умолит», да? Это уникальное слово, оно в оригинале другое, нежели когда Иисус призывает учеников молиться Богу. Это другое слово. Оно показывает, с одной стороны, что Иисус подчинен своей роли, с другой стороны, что Он равный, Он такой же божественный, как и Отец. Фактически это не просто умоление творения, это не просьба творения к Творцу, это просьба равного. Это просьба равного. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Итак, Иисус не собирается нарушать порядок взаимоотношений между Ним и Отцом. Он полностью согласен. Дух Святой полностью согласен со своей ролью. Иисус утвердительно говорит, что Отец непременно даст Духа Святого, потому что Он знает, что Дух Святой с решимостью принимает свою третью роль. В одном месте Писания написано, что не только Отец пошлет Духа Святого, по-моему, в 16 главе, но и Сын. То есть Дух исходит как от Отца, так и от Сына. Итак, смотрите, Отец посылает Сына. Сын выполняет свою роль. Он уходит к Отцу. Он просит, обращается к Отцу, чтобы Отец послал Духа Святого. Отец соглашается, и вместе с Отцом в посланничестве Духа участвует Сын. И Дух подчиняется как Отцу, так и Сыну, и идет и исполняет свое служение. Хорошо, мы немножечко с вами открыли завесу, куда не очень просто зайти. Мы немножко стали говорить с вами о Троице. И вы уже знаете, как это можно применить к нам. Я уже стал это применять. Я забегаю вперед моего конспекта. Троица. Ролевые отношения в Троице – это сильнейший и ярчайший пример для наших семейных отношений. Как отец имеет власть над сыном в Троице, так и муж имеет власть над женой в браке. Роль мужа соответствует роли Бога Отца, а роль жены – роли Бога Сына. Роль мужа – это не повод к авторитарному, высокомерному руководству. Мы не видим, чтобы отец пинками отправил сына на крест. Мы не видим, чтобы отец авторитарно командовал сыном. Мы видим, что сердце отца исполнено любви к сыну, но при этом это не мешает ему повелевать сыну. То же самое мы видим, что сердце сына исполнено любовью к отцу. То же самое. К этому мы должны стремиться в семьях. Интересно подумать еще над тем, что дар деторождения, подумайте над этим, об этом в Писании не сказано, но смотрите, дар деторождения исходит как от отца, так и от матери, так? Дар Духа Святого исходит как от отца, так и от сына, потому что они посылают Духа Святого. Наверное, здесь есть какая-то аналогия, это интересно. Дух сходит или исходит от отца и от сына. Но интересно, что семья – это не единственное применение единения в множестве. Апостол Павел в 1 Коринфянам 12 главе, он говорит о разнообразии членов человеческого тела и применяет это к церкви. Можно так сказать, что в нашей церкви много разных верующих с разными дарами, и мы зависим друг от друга. Мы нуждаемся друг в друге, мы не можем быть автономны друг от друга. И в этом многообразии Бог созидает единство церкви, сравнивая это как с Троицей, так и с организацией тела человека. Много членов, но одно тело. Когда мы этого не понимаем, тогда рука говорит, я не хочу быть рукой, я хочу быть глазом. И возникают проблемы. Но когда мы понимаем, что от Бога роли в церкви, дары от Бога, и Бог определил каждому, как он должен в церкви функционировать, тогда один не будет завидовать другому. Просто каждый будет в церкви заниматься своим делом, к чему призвал его Бог. И каждый будет осознавать, слушай, у этого брата есть такой дар, у него есть такое призвание, и это хорошо. Бог действует и служит мне через этого брата, через эту сестру. Я могу служить другим, и мы ценим друг друга в этом многообразии. И таким образом Бог созидает единство церкви. И это очень важно. И еще, в будущем вся вселенная будет едина в своей цели. Все ее разнообразные части сольются в поклонении Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Ибо однажды во имя Иисуса всякое колено преклонится, помните этот стих, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца. Это значит, в конечном итоге, Бог приведет всю вселенную в определенный порядок, что эта вся вселенная, в принципе, и сейчас она славит и служит целям Бога. Но в конечном итоге все это многообразие будет служить целям Бога. Он закончит эту картину искупления, и мы будем только дивиться красоте этой картины. Хорошо, мы уже много говорили с вами о том, что Отец, Сын и Дух Святой равные, но разные. Вот это запомните выражение очень хорошее, чтобы понять природу отношений в Троице. Равные, но разные. Отец, Сын и Дух Святой, они равные, но разные. Это объясняет многие места в Писании, когда мы понимаем, что они равны, но разные. Давайте подробнее рассмотрим одну из ролевых особенностей Духа Святого. Это аспект взаимоотношений Духа Святого с верующими. Речь пойдет о роли Духа Святого. Посмотрите 16 стих. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Вот теперь это слово «утешитель». То есть здесь мы опять с вами говорим об экономике Троицы. То, как Троица уже относится не между собой, строит отношения, а то, как Бог через Духа Святого строит отношения с верующими людьми. Смотрите, Иисус говорит, «Я умолю Отца и даст вам, кому вам, ученикам, верующим в Иисуса Христа». Это значит, идет речь, что утешитель может быть, или Дух Святой может быть утешителем только для верующих людей. Здесь мы видим, что он описывает взаимоотношения Духа Святого с верующими людьми. И здесь проявлено его качество – утешитель, утешитель. По-гречески это звучит параклетос, параклетос, то есть тот, кто утешает. Интересно, что когда он говорит «пошлю другого утешителя», Иисус Христос, это значит, тем самым он намекает, что он первый утешитель. Это очень важно. Он говорит, я пошлю вам другого утешителя. Тем самым он говорит, мое служение утешителя заканчивается. И чтобы нам лучше понять, что значит Дух Святой как утешитель, важно понять, а какое качество утешителя проявилось в личности Иисуса Христа. В первом послании Иоанна 2:1 написано, «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешили. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая». Это то же самое слово. Или адвоката, перед Отцом Иисуса Христа праведника. Здесь Иисус Христос назван параклетосом. Иисус Христос – параклетос. Иисус Христос назван тем же титулом, который получил сейчас в Евангелии от Иоанна Дух Святой. Что же значит параклетос? Это слово состоит из двух слов. Пара, то есть приставка пара и корня колейн. Что это значит? Тот, кто призван быть рядом. Что такое параклетос? Что такое утешитель? Тот, кто призван быть рядом с верующим человеком. И уже сейчас вы можете сделать вывод. Дух Святой, его служение, как утешитель, заключается в том, чтобы находиться со мной рядом. Где бы я ни был, куда бы я ни пошел, Дух Святой рядом. Интересно, что истина, суровая истина Нового Завета состоит в том, что во время Божьего суда судьей в судебном процессе над человеком будет Иисус, но одновременно Иисус же будет и утешителем, или адвокатом, или параклетосом для некоторых людей. Когда у нас есть уверенность, что Верховный Судья стал нашим защитником, страх перед судом отступает. Давайте еще раз поговорим о Иисусе Христе как утешителе, и это поможет нам понять миссию Духа Святого. Помните эту историю о Стефане в Деяниях апостолов в 6 главе? Повествование о побивании Стефана камнями нам наглядно представляет роль Иисуса Христа как ходатая, или как защитника, или как параклетоса. Деяния 6 глава, 12 стих. И возбудили народ и старейшины книжников, и напавши схватили его, кого? Стефана, и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, что этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место, это и на закон. Итак, Стефана подвергли насмешкам, ложным обвинениям. Книжники и старейшины вели себя подобно злым собакам. И когда Стефан произнес убедительную речь в свою защиту, те судьи пришли в безудержную ярость. В Деяниях 7:54 написано, слушая это, слушая речь Стефана, слушая то, как Стефан аргументировал свое убеждение в Боге, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. В своем озлоблении и враждебности судьи вынесли приговор Стефану. И именно в этот момент происходит нечто чудесное. По милости Божией Стефану было дано чудесное видение небесного суда. Об этом написано в 55-56 стихе. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего», обратите внимание, очень важное слово, «стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную или по правую сторону Бога». Иными словами, Стефан буквально сказал, вот, или в других текстах, взгляните, когда эти люди побивали его камнями, когда они разрывали свое сердце в ненависти против Стефана, Стефану открылось видение на небе. Он увидел сына, который стоит по правую сторону престола Божьего, и он стоит. И тогда Стефан, он говорит, посмотрите и вы, он обращает их внимание туда. Но, конечно же, они не могут этого видеть, того, что видел Стефан. И что он видит? Он видит, что Иисус не сидит на своем престоле, он стоит. Что это значит? Это чрезвычайно важный факт. Он увидел Иисуса, который стоял по правую сторону от Бога. И в христианстве есть такое понятие, как сессия Христа. Что это значит? Сессия Христа говорит о высоком положении Христа, сидящего справа от Бога. Это говорит о том, что Иисус наделен неимоверной, огромной властью судьи. И он восседает справа от Отца. И с этого места, справа от Бога, он осуществляет не только суд, но и царскую власть. И что же здесь мы видим? Этот судья, этот царь, когда Стефана убивали, когда ложно выносили ему обвинения, Иисус встает. Если вы были в суде, вы должны были заметить, что судьи там, в суде, они встают только когда заходят в суд, выходят из суда и когда выносят приговор. Все остальное время, во время процесса, судья сидит. Тогда как, например, прокурор или адвокат, для того, чтобы обратиться к обвиняемому, к присяжным, для того, чтобы приблизиться к скамье, прокурор должен встать. А если адвокату дают речь, он тоже должен встать. Но судья продолжает сидеть. Парадокс того, что видел Стефан, в том, что в тот самый момент, когда земной суд приговаривал его к смерти, как еретика, царь богословия, всевластный судья встает в небесном суде, чтобы ходатайствовать о деле Стефана перед отцом. Иисус поднимается со своего места уже как утешитель, как адвокат, защищающий дело Стефана. Вот что значит параклет или утешитель Иисус Христос. Послушайте, это служение Иисус несет и по сей день в отношении каждого из нас. Когда появляются обвинители, а один из мощных обвинителей против вас – это дьявол. Его в книге Откровения назвали «клеветник братьев наших». Когда дьявол всякий раз клевещет на вас, когда дьявол замечает ваши грехи, можно сказать, что Иисус встает с своего судейского места и исполняет роль адвоката и защищает вас перед судом. Как тогда это делал в отношении Стефана. Это значит, если вы имеете такого адвоката, если у вас есть адвокат Иисус Христос, то никто не похитит вас из руки Его. Никто не обвинит, никто не пойдет против вас. Кто против вас, если Бог за вас? Всякий раз, когда есть клевета, Сын заступается за своих. Итак, то, что сделал Иисус для Стефана, не единственный случай. То же самое Иисус совершает в отношении каждого верующего. Он наш адвокат даже сейчас. Теперь такая же роль у Духа Святого. И Дух Святой, как адвокат, как тот, кто просит за нас перед Отцом, выполняет свою роль. Он оказывает нам помощь в обращении к Отцу. Помните этот стих, который мы с вами разбирали? «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться». Когда мы молимся, порой наши молитвы, мы даже не знаем, как выразить наши переживания. Мы не знаем, как обратиться правильно и как просить по воле, порой даже этого не знаем. Так вот, послушайте, всякая молитва и всякое поклонение в глазах Бога Отца должны быть совершенные. Но мы несовершенные. Дух Святой берет нашу просьбу и представляет ее в правильном свете Отцу. Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Ходатайствует. Вот оно слово. То же самое слово, которое показывает нам роль Духа Святого в нашем предстоянии перед Богом. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. В прошлый раз эту иллюстрацию, которую я вам привел, когда люди приезжают в Иерусалим и вкладывают эти записки в эти стены, в эту стену плача, да? Они вкладывают эти молитвенные просьбы, думая, что Бог рассмотрит эти молитвы и ответит, и не забудет об этом. На самом деле это бумажные молитвы, на которые Бог не обращает такое внимание, как на ходатайство Духа Святого. Это намного лучше, это намного сильнее. Вы помните страх, который испытал Моисей, когда Бог посылал его исполнить поручение? Моисей знал, что он заикается, он не может говорить, он не может выражать свои мысли. А Бог ему говорит: слушай, иди выведи этот народ, там сколько, миллион человек, ты будешь вести их, ты будешь обращаться от моего имени. Моисей засмущался: о Господи, человек я неречистый, и таков был вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Тогда Бог пытался убедить его, он хотел ободрить его. Он говорит ему: кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей опять реагирует не по вере. И тогда Бог дает Аарона Моисею. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. Итак, по немощи Моисея Бог дает Аарона в помощь. Теперь Моисей не напрямую обращается к народу, а через Аарона. Что делает Бог? Бог снисходит до помощи своим косноязычным детям. Здесь есть некий принцип. Точно так же, как и мы не можем, мы заикаемся, мы несовершенные, но Дух Святой совершает это чудесное служение, когда мы в молитве обращаемся к Нему, когда мы говорим людям о Христе, когда мы отстаиваем нашу веру. И здесь можно сказать, Бог как утешитель помогает нам в обращении к людям. Он наш параклет. Он помогает нам не только перед Отцом, но также и перед людьми. То, что Бог обещал Моисею в Ветхом Завете, можно сказать, проявилось в нашей жизни и было обетованием для апостолов. Слышали ли вы такие слова в Евангелии от Марка 13:11? Иисус говорит ученикам, как вы понимаете это местописание? Послушайте. «Когда же поведут предавать вас?» Речь идет о человеческом суде. Он говорит апостолам. «Когда поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить». И не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, что говорить, и вы не будете говорить, но Дух Святой будет говорить. Что это за обетование для апостолов? А вот в чем дело. В то время на плечах апостолов лежала особая ответственность – заложить фундамент церкви. В то же самое время Иисус дает им обетование, чтобы они могли отстоять свое дело на судах. В то время нанимать адвоката, как и сейчас, наверное, было дорого. А апостолы, они были не богатые люди. Бог дает особый дар Духа Святого именно в отношении апостолов, чтобы когда их поведут в обычные мирские суды, чтобы они имели особую способность защищать себя перед судом. Это не значит, что сейчас у нас есть эта возможность или эта способность. Это не значит, что если вас поведут в суд, вам не нужно нанимать адвоката. Это было особое обетование для апостолов. Но в некотором смысле это актуально и для нас. Дух Святой может направлять наши мысли, нашу речь, Он может помогать нам в нашем свидетельстве о Христе. Он может давать нам смелость и разум. Поэтому он назван здесь, в 17 стихе, «Дух истины». Также его служение, служение Духа Святого, не только Дух Святой служит для того, чтобы представить наши молитвы Отцу, не только для того, чтобы мы могли свидетельствовать неверующему миру, но также, чтобы мы могли обличать этот мир о грехе. Иоанна 16, 8, 11. «И он пришел обличить мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидит меня, и о суде, что князь мира сего осужден». Итак, как Дух Святой будет обличать мир о грехе? В том числе через уста верующих людей. Итак, Параклет, утешитель, тот, кто выполняет роль адвоката. Но тогда в горнице, когда Иисус Христос сказал, что придет утешитель, Иисус Христос имел в виду другую еще роль утешителя, не только как адвоката, не только того, который будет защищать апостолов и давать им дар защиты на суде и представлять их молитвы Богу Отцу. Утешитель как тот, кто будет как мать утешать учеников. Как мать утешает плачущего ребенка, так и утешитель должен был утешать учеников. Дух Святой – источник мира и утешения, который превосходит наше понимание. Плод же Духа – мир, радость. Помните эти слова в послании к Галатам? Он приносит мир в наше сердце. И я бы сказал, это происходит сверхъестественным образом. Я не знаю, случалось ли в вашей жизни, когда Дух Святой вас особым образом утешал? Есть ли в вашей жизни такой опыт, когда вы ясно понимали, что в тот момент, когда сердце ваше было разбито, когда, казалось, весь мир идет против вас, когда у вас не было никаких сил уже продолжать жить христианскую жизнь, когда все, тучи черные, можно сказать, на небосводе вашей жизни, над вашей головой, приходило чудесное утешение вашему сердцу. Я верю, что эта работа, это служение утешителя Духа Святого, который приходит и совершает особые действия. Я помню, когда я служил, выполнял роль начальника отряда, был такой момент в моей жизни, когда я оказался на зоне, не в качестве подсудимого, а в качестве работника. Тогда я уже был верующий, и когда вся администрация узнала, что я верующий человек, то все резко озлобились против меня и искали возможность как бы подловить, как бы меня, не знаю, сгноить, что ли, и так далее. И был такой момент, когда была большая проблема. Один, можно так сказать, мой подопечный, он очень плохо себя повел, и я должен был его наказать, пользуясь своей властью начальника отряда. И получилось так, что собрались все офицеры. Офицеры, ну, может быть, человек 15-20. Большая эта контора, где я работал. И там был начальник зоны и так далее, и так далее, и так далее. И когда они узнали, что я верующий, а я должен был поступать правильно, то есть нужно было наказать этого человека, то все эти офицеры, и в том числе все начальник колонии и его зам, они буквально начали меня унижать в присутствии всех. Это было нечестно, некорректно, неграмотно. Это выходило за всякие рамки. Они просто меня решили бичевать перед всеми из-за того, что я верующий. Это было понятно. Честно говоря, я испытал ужасную боль. То есть капитан, офицер стоит, и ни за что его просто словами бичуют, унижают в присутствии там разных-разных людей. И я испытал через некоторое время, когда я ехал домой, мне казалось, что во мне нету живого места в моей душе. Когда я ехал домой, пришло чудесное утешение. Сквозь слезы я просто стал радоваться, и настолько эта радость переполнила мое сердце, я это никогда не забуду, братья и сестры. Я лично пережил на опыте действие утешения. И я верю, что это действие утешителя Духа Святого, который приносит мир в наше сердце. Конечно, он приносит мир на основании слова. Когда мы читаем Писание, мы видим, что никто не осилит вас, никто не победит вас, тот, кто внутри вас, больше того, кто в мире. Когда мы слышим эти обетования, и когда мы начинаем реально верить, Бог Духом Святым, сверхъестественным образом приносит сладчайшее утешение нашему сердцу. Это то служение, которое совершает сейчас Дух Святой в вашей жизни. Это то, что не могли переживать даже ученики, когда рядом находился Иисус Христос. И последние аспекты, очень коротко, я знаю, что есть некоторые сложности в восприятии много информации, но последний аспект взаимоотношений Духа Святого – это аспект взаимоотношений с неверующими. Посмотрите 17 стих. Иисус говорит: «Я пошлю Духа, Духа истины, которого мир не может принять». Вот это вот выражение очень важно. «Мир не может принять». Теперь откройте 3 главу Евангелия от Иоанна, 4 стих. Это важно. Я хочу соединить два стиха и сделать один вывод. Итак, он говорит, Дух истины придет, ученики, придет Дух истины, и вот мир не сможет его принять, а вы сможете принять, потому что знаете его, а мир не сможет принять. И теперь 3 глава, и вы знаете, что в 3 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о встрече Никодима с Иисусом Христом. Иисус преподает учение о возрождении, о рождении свыше. И посмотрите 4 стих. Когда он услышал о том, что надобно родиться свыше, Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Никодим удивлен. Иисус ему говорит о рождении свыше, Никодим не понимает, и как бы переносит это на природу рождения, физического рождения человека. Он говорит, как это возможно, чтобы человек повторный раз родился? Как он может войти в утробу матери? Это невозможно. Теперь посмотрите, если мы соединяем 17 стих и этот стих, 3 глава, 4 стих, смотрите, Дух истины, которого мир не может принять. И Никодим говорит, невозможно второй раз родиться. Послушайте, мир может принять Духа Святого с таким же успехом, как человек может повторить свое физическое рождение. Еще раз. Мир может принять Духа Святого с таким же успехом, как человек может повторить свое физическое рождение. Фактически, мир не может принять Духа Святого. И точка. Почему? На основании послания к Ефесянам. Мы мертвы по преступлениям и грехам нашим. Человек настолько мертв и недееспособен в отношении Бога, что сам по себе он не сможет себя возродить для жизни вечной. Это значит, что должна быть инициатива Духа Святого. Итак, Божья инициатива в спасении. Первое, что здесь важно запомнить. 8 стих 3 главы. Смотрите, Иисус говорит, Никодиму объясняет дальше рождение свыше. Он говорит, Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Бога. Иисус, как бывает со всяким рожденным от Бога? А вот как бывает. Не знаешь, как Дух Святой приходит и как уходит. И Он сам как хочет, так и приходит. И в какое время Он хочет, тогда и приходит. Это значит, Дух Святой сам решает, когда, при каких обстоятельствах, в какой момент прикоснуться к мертвому человеку и сделать его живым для себя. Дух дышит, где хочет. Он не спрашивает нашего совета. Бог суверенен в избрании и в спасении людей. Рождение свыше, спасение и вера – это не от нас, это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Поэтому, когда мы говорим об аспекте взаимоотношения Духа Святого с неверующими, мы должны ясно понять, первое – Божья инициатива в спасении принадлежит только Духу Святого, поскольку сам по себе человек не может себя родить свыше. Почему? Потому что он абсолютно не способен к духовному. Он абсолютно мертв. Итак, спасение – это не плод человеческих усилий, а дар Божьей милости. Он податель дара, который из мертвых превратил нас в живых. Возможно, в этом зале находится человек, который, слушая мою проповедь, только улыбался и пожимал плечами и думал, о чем он говорит, этот человек за кафедрой? В каких-то высших материях. Он мне говорил о Троице, ничего не понял. Он говорил об отношениях с верующими людьми, как утешитель. Нет, я это не переживал. Но сейчас я хочу обратиться прямо к тебе, человек, который никогда по-настоящему не имел опыта общения, отношений с Богом. Ты в плачевном состоянии. Послушай, что говорит о тебе Писание, и послушай, что Бог хочет совершить. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Каждого человека, который не верит в Христа, Библия называет мертвым по преступлениям и грехам, в которых вы некогда жили по обычаю мира. Послушай, если ты не веришь в Христа, ты живешь по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Ты думаешь, ты живешь по своей воле? Да, ты живешь по своей воле, но твоя воля подчинена дьявольской воле. Ты живешь по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. Послушай, Бог называет тебя неверующего человека сыном противления. Апостол Павел говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Послушай, если ты не веришь, ты живешь по плотским похотям, ты исполняешь желания плоти и помыслов, и ты по природе чада гнева. Послушай, Библия говорит, что каждый неверующий человек – это дитё гнева. Это значит, что рано или поздно, если ты не покаешься, гнев придет на тебя. Ты – дитё гнева. Дитё гнева. Но Бог, 4 стих, как луч света. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Итак, если ты никогда не обращался к Богу в покаянии, если никогда не было такого момента, чтобы ты смирился перед Ним и признал себя погибшим грешником, если в твоей жизни нет опыта обращения к Богу, я хочу тебя призвать. Может быть, твоя жизнь уже подходит к концу. Тебе нужно призвать имя Божье, уверовать в Христа, обратиться от своих злых дел и следовать за Христом. И тогда опыт Параклетоса, опыт Утешителя придет в твою жизнь. Ты сможешь черпать это утешение от Духа Святого, ты сможешь радоваться общению с Духом Святым и поклонению Иисусу Христу. Твоя жизнь будет богатой, наполненной радостью и смыслом. Это то, что обрел каждый верующий человек. Я призываю тебя настоятельно, я даже умоляю тебя, не откладывай покаяние, покайся в своих грехах и живи вечно с Богом. А мы будем всей церковью молиться за тебя. Давайте помолимся, братья и сестры. Великий Бог, благодарим Тебя за то, что Ты раз за разом вводишь нас в эту истину о третьей личности Божества. Благодарим Тебя за Духа Святого. Благодарим за то, что Дух Святой – это тот, кто сопровождает каждого верующего человека в его жизни. Он находится рядом, он находится внутри нас. Это откровение Божьей истины, которое открылось только для детей Божьих после того, когда Ты ушел на небеса. Господь, мы благодарим, что Дух Святой наш утешитель и наш адвокат, что и Ты, Иисус, там на небесах стоишь одесную Бога, защищая нас, защищая наше дело и не позволяешь судить нас. Благодарим Тебя за это. Но я молю Тебя особенно о тех, которые не имеют этого чудесного адвоката. Те, которые не могут защититься перед Божьим судом и у которых нету никакой надежды, поскольку Иисус встанет только для того, чтобы обличать и обвинять их за их грехи. Господь, я прошу, чтобы Ты стал для них утешителем, адвокатом, чтобы Ты в жизни людей, которые не обратились, и, может быть, они находятся здесь, они испытали этот опыт защиты перед Божьим судом. Благослови нас поклоняться и дальше, и пусть имя Твое прославится в нашей жизни. Аминь.